У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 29 сентября 2023 года. В этом выпуске. Исход. Армяне покидают Карабах. Тяжелые бои у Бахмута и в Запорожье. Казахстан обещает следовать западным санкциям против России. Начнем с репортажа из Гориса, города в Армении, куда через Лачинский коридор последние дни выходит из Нагорного Карабаха армянское население. Карабах, официально принадлежащий Азербайджану, но населенный преимущественно этническими армянами, при распаде СССР стал местом кровопролитного конфликта. В Первой войне в начале 90-х победила Армения, взявшая под контроль не только Карабах, но и прилегающие территории Азербайджана, откуда были вынуждены бежать сотни тысяч азербайджанцев. Во Второй войне, почти 30 лет спустя, победил Азербайджан. Армения признала, что Карабах принадлежит Азербайджану, но в течение следующих 3 лет он оставался под контролем местных армян. В сентябре 2023 года Азербайджан провел новую операцию, в результате которой Карабах перешел под его полный контроль. В последние дни, опасаясь этнических чисток и не желая жить под властью Баку, Карабах массово покидают этнические армяне. Азербайджан разрешил им выйти через Лачинский коридор в Армению, задерживая при этом бывших карабахских руководителей, в частности бизнесмена и экс-главу правительства Рубена Варданяна. В Горисе свидетелем драматического исхода армян из Карабаха стал корреспондент «Радио Свобода» Антон Парваткин.
Вот эти картинки, которые мы видели последние дни, вот эта дорога, забитая рядами машин, выезжающих из Карабаха, это продолжается или вот этот поток начинает иссякать?
Это продолжается. Из Гориса, конечно же, это не видно. Это можно было понять. Я здесь был в первые дни, когда через сутки после того, как открыли возможность для карабахских армян выезжать на территорию Армении и разблокировали Лачинский коридор. Тогда машины ехали периодическими такими колоннами в сопровождении полиции. Там говорили беженцы о том, что азербайджанцы досматривают их. Сейчас говорят, что они уже практически никого не досматривают. Они просто быстро осматривают машину, спрашивают, есть ли какое-то оружие. И быстрее-быстрее проезжай, потому что, ну, очевидно, все понимают, что слишком много. Потому что я видел вчера, сейчас, допустим, по трафику в сторону Еревана, очень много машин. Целые колонны небольшие. Люди выстраиваются, как-то объединяются, едут. И в сторону Еревана сейчас тяжелее ехать, много пробок. В сам Горис постоянно прибывают автомобили. Все дворы, все улицы, все заставлено машинами. Либо автобусами, которые привозят людей из Степанакерт. Я сюда приехал поздно вечером, вчера. Было некоторое затишье. К точке волонтеров, с которыми я приезжал сюда, к Красному Кресту, приходило не очень много человек. В основном те, кто приехали на машинах, ночуют здесь в машинах своих же, вот, получить какую-то помощь, горячее питание и так далее. Ночь также прошла тихо. С утра начался поток, и вот последние 3-4 часа автобусы привозят людей без остановки. То есть где-то 1.5 часа назад, наверное, 5 или 6 больших автобусов рейсовых высадили людей, несколько газелей, микроавтобусов. Они уехали, и вот буквально прямо вот сейчас, в эти минуты, приехали еще 6-7 больших рейсовых автобусов, с которых уходят люди. Вся площадь, это все происходит в центре Гориса, площадь Вены здесь, вся площадь в беженцах.
Утром сообщили, что Карабах покинули больше 80 тысяч человек. По оценкам, там было от 120 до 150 тысяч. Если оценивать количество людей, которые ежедневно уезжают оттуда, то еще несколько дней и Карабах целиком опустеет.
Да, я разговаривал с беженцами. Сейчас в основном всех увозят из Степанакерта. Города, которые были на линии разграничения, Мартуни и так далее, они опустели.
Когда вы разговаривали с людьми, не спрашивали их, есть ли у них знакомые или родственники, которые решили остаться в Карабахе, или это полный исход?
Я спрашивал их о том, почему они не остались там, самих людей. Верят ли они заявлениям Азербайджана об интеграции и так далее. Все армяне, и как местные армяне, непосредственно Армении, и армянское население Нагорного Карабаха, все как один говорят, что уедут все, жить с ними никто не хочет и не будет. Одна из причин — это никаких гарантий безопасности. В частности, вот один из моих собеседников сказал, что я ударю азербайджанца, мне дадут 20 лет, он меня убьет и скажет, что я виноват. То есть нет гарантии безопасности, справедливого суда, равного отношения к людям. Они в это не верят, поэтому они уезжают. Второе, это, конечно, личная какая-то неприязнь. Ну, то есть у многих погибли родственники, друзья, и они не готовы с этим мириться как-то и жить вместе.
Вот эти 80 с лишним тысяч человек, которые уже выехали из Карабаха, они, наверное, как-то растекаются дальше по стране. Трудно себе представить, что Гори сможет принять такое количество людей.
Гори полностью уже под завязку забит. Здесь нет ни одного свободного места, ни в одном отеле, гостинице, хостеле и так далее. Местное население размещает у себя. Карабахские армяне, которые, допустим, застряли здесь после начала блокады и как-то уже обжились, они размещают у себя родственников. Правительство Армении говорит о том, что будет заселяться карабахскими армянами Сюникскую область, Сюникский регион. Часть Армении, которая идет в сторону Ирана и находится между Нахичеваном и Азербайджаном. Значит, планируется расселять в Гарисе, в Сисане, Мегри, это все города вот в этом регионе. В Ереван говорят, что вроде как специально расселять не будут по каким-то правительственным программам, потому что в Ереване уже нет места, и, возможно, они думают о том, что столица не может не выдержать. Сами беженцы, у кого есть возможность, кто на машинах, они едут в сторону Еревана. И когда я ехал сюда вчера вечером, то это целые колонны, там 10-15 машин с карабахскими номерами. Но там даже не нужно смотреть номера. Если вы видите машину, к которой к крыше привязано огромное количество вещей самых разных, это беженцы.
В Гарисе гуманитарная ситуация нормальная? Там хватает при таком наплыве беженцев воды, еды, базовых вещей?
С этим проблем нет. И тут развернулись, значит, программу ООН по беженцам, программу ООН по предоставлению еды. Красный Крест работает. Работает несколько волонтерских организаций, там французская организация СОС. Фонд ЭТОС, это фонд, основанный россиянами, переехавшими после начала войны в Украине, в Ереван. То есть люди равномерно могут получить помощь везде. Да, очевидно, что, допустим, вот сейчас в одном из фондов полностью закончились продуктовый набор, и они не могут сейчас выдать беженцев. То есть они могут какие-то снеки дать, то есть и волонтеры отдают там какие-то свои пайки, но в целом каких-то пустых полок в магазинах я не видел. И очевидно, что если даже за день что-то разбирается, то потом быстро все это подвозится и восполняется.
Это был корреспондент Радио Свобода Антон Парваткин. А мы продолжаем обсуждение темы с обозревателем «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Есть ли шанс, что в Карабахе останутся хоть какие-то армяне?
Это очень трудно, на самом деле, прогноз, потому что очень трудно, во-первых, оценить цифры, потому что мне всегда казалось, что цифра 120-150 тысяч несколько завышена. Мне казалось, что их меньше, ну, либо их действительно было больше, чем я предполагал, я оценивал примерно 70 тысяч, да, просто считал по населению районов, а либо статистика была неверна, либо эта цифра нуждается в верификации, но в любом случае это чудовищный исход, но вот в любом случае масштабы этого совершенно невероятны по нынешним временам. И здесь, мне кажется, надо просто оценивать по какому-то моменту по времени, потому что сейчас люди уходят, потому что они боятся, это совершенно понятно, реактивная тревога, потому что они не знают, как будут себя вести азербайджанские войска, азербайджанские силовые структуры, а вообще люди, которые будут возвращаться в эти места или приезжать в эти места из Азербайджана. Они не знают, будут ли они вести. Кроме этого, есть объективные вещи. Азербайджан действительно последние месяцы сделал все в своей риторике, в своих поступлениях для того, чтобы армянское население Карабаха было встревожено. Разговаривали с ними не как с будущими гражданами, а как с завоеванным населением. С другой стороны, никто не знает, как будет дальше. Никто не знает, какая реинтеграция. Армения совершенно не логистически, не технически, а невозможно даже политически, не готова к этому кризису. У меня знакомые, которые едут из Карабаха, а ночью они ночуют в машинах, они едут из Гориса дальше, они добираются до Еревана, в Ереване их тоже особо не ждут, они едут в Раздан, там какие-то системы распределения по приграничным территориям, по другим городам. Поэтому это действительно очень тяжело. И это тоже фактор возможного возвращения в Азербайджан. Но как оно может происходить сейчас, представить себе довольно трудно. Поэтому я думаю, что все как бы здесь нужно оценить по шкале кратковременной, да. Значит, когда пройдет вот первый страх, первая тревога, вот первый ужас и первая ненависть, да, потому что это, безусловно, понятно, что люди сидят реально ненависть. Кто-то останется в Карабахе, кто-то останется. Люди вот сейчас есть кадры из Кабанакерта, к примеру, где мы видим, что есть какие-то люди на улицах, и ходят какие-то машины.
Азербайджан, с одной стороны, насколько можно видеть, подает сигналы мировому сообществу, что вроде и миссию наблюдательную готов, и некую программу реинтеграции, но при этом, с вашей точки зрения, Азербайджан хотел бы, чтобы армяне уехали, и поэтому ведет себя по отношению к ним так, чтобы максимальное количество армян уехало.
Я думаю, что Азербайджан хотел бы компромиссную модель. Он хотел бы, чтобы достаточно большое количество армян уехало, скажем так, контрольный пакет, чтобы в общем, количество тех, кто осталось, было достаточно для того, чтобы считать этот регион не покинутым и достаточно опустевшим для того, чтобы в общем, это была как можно меньше головная боль для центральной власти. Но я думаю, что уехало больше уже, чем рассчитывал Баку. Сейчас они, я думаю, будут заинтересованы в том, чтобы как-то снизить этот поток, но уже снизить невозможно, и как-то привлечь каких-то людей, которые бы, чтобы они возвращались. Я думаю, что, скажем, навскидку, да, там, на треть сохранилось бы армянское население Карабаха, я думаю, что Азербайджан бы вполне устроил. Это было бы и как бы показателем того, что это не геноцид, не этническая чистка, не, в общем, все страшные вещи, а это действительно не геноцид и не этническая чистка, как ни крути. Вот. Но еще раз говорю, это и не добровольный исход, что, собственно говоря, и будет подтверждать количество тех, кто там, может быть, останется. Я полагаю, что все-таки достаточно какая-то часть людей, которые будут реинтегрироваться и которые оправдают своим количеством того судебной реинтеграции. Я думаю, что что-то там такое останется.
Я хотел спросить теперь про армянскую сторону. Смотрите, был арестован Варданян, доставлен в Баку, ему предъявлены обвинения. С этим все понятно. Он сложная фигура в этих отношениях. Но меня вчера произвело впечатление вот это решение Давида Бабаяна сдаться азербайджанским властям, потому что он сказал, что иначе армянский народ Карабаха пострадает. Как бы вот так вот со стороны кажется, что у него в голове есть, что армянский народ в Карабахе останется?
Трудно сказать. Мне кажется, что сейчас эти люди решают прежде всего вопрос своей личной безопасности. Здесь тоже, опять, очень трудно что-то прогнозировать, но мне кажется, что вполне возможна какая-то договоренность между Россией, Баку, возможно, какой-то особой степени с Ереваном. Кстати, Ереван здесь, в общем, не очень субъектная сторона. О каком-то возможном сценарии, да, который более-менее компромиссный, скажем, с возможной амнистией кому-то, с возможным послаблением или еще чем-то. Потому что мне кажется, что когда взяли Варданяна, я обратил внимание на смену тональности очень многих азербайджанских телеграм-каналов, которые, в общем, ну как бы потерпательно сказать, знают, что говорят, когда они что-то предполагают. Они как-то сразу же говорили о том, что Варданян не такое большое зло, что он не так много бед принес азербайджанскому народу, не успел и так далее. Появилось подозрение, что, возможно, была какая-то мысль о том, что его отпустят. Не сразу. Возможно, внутри 4 месяца он будет сидеть, может быть, даже будет суд, но потом, после приговора, возможно, вот это как бы один из вариантов развития событий, и, возможно, под эту схему каким-то образом укладывается и предположение Давида Бабаяна. Непонятно, как отпускают людей, потому что, вот, скажем, Давид Бабаян и Рубен Варданян, они все-таки чиновники, да? А вот, скажем, людей, которые воевали, реально воевали против Азербайджана, их отпустили. Это, во-первых, сам Бабаян и Карен Джелавян. Это очень это серьезные, ну, сам Бабаян вообще легенда Первой войны, да? Карен Бабаян, это очень реальный как бы полевой командир, называют эти, пользуясь такими определениями, люди высшего военного шло. А их отпустили.
Все это наследие десятилетий вражды, а у них нету никакого взаимного доверия, нету никакого доверия со стороны армян и азербайджанцам. Несмотря на этот градус ненависти и общего недоверия, был ли за последние годы момент, когда можно было бы договориться о чем-то промежуточном, чтобы не было вот такого массового исхода?
Эта развязка была понятна еще 3 года назад, когда закончилась 44-дневная война. Было понятно, что к этому все может прийти, если чего-то не предпринять. Потому что уже тогда, во-первых, нужно было искать какие-то возможности договоренности с Карабахом. Когда у тебя нет видов на победу, нужно искать какую-то щадящую формулу поражения. Но это все понимали, но никто не брал на себя ответственность. И это было ужасно совершенно наблюдать, потому что все прекрасно понимали, а им все приносили в жертву Карабах. Проблема в том, что в этой истории нету хороших и плохих, здесь все плохие. И здесь можно испытывать и нужно испытывать, да, вот сострадание к людям, к десяткам тысяч людей, к карабахцам. Вот, но их просто, ну вот, они оказались заложниками не только Баку, но и в большой степени Еревана. Их обманули. Все знали, к чему идет дело, но их вернули после окончания Гражданской войны, рекламировали, поощряли их возвращение, они рекламировали их свадьбу, как будто бы они этот героизм, что они продолжают, значит, пускать корни в эту землю, которая, вообще говоря, уходит из-под ног. Но с каждым днем все было все хуже и хуже. Армения отказывалась от любых предложений Азербайджана, которые становились все более жесткими, конечно. Азербайджан, безусловно, вел себя, исходя из принципа горе побежденным, но и этот принцип реализовывался постепенно. В общем, вначале даже говорили о какой-то культурной автономии 3 года назад. То есть статус, конечно, никакого не было, но можно было о чем-то говорить. И когда Варданян приехал в сентябре прошлого года, это было еще то время, когда можно было обсуждать, когда можно было достичь мирной формулы, более мирной, вот компромисс. И, в общем, мне казалось, что Варданян, собственно, для этого приехал. И мне кажется, что не только мне, потому что первые недели его пребывания в Карабахе, а Баку с любопытством наблюдал за тем, как он себя ведет. И когда Варданян вдруг превратился в Че Гевару, это было довольно неожиданно для всех, и тогда уже Баку обрушил на него всю мощь всенародной ненависти. Но сначала, мне кажется, что были возможности, и поэтому Варданян сыграл совершенно не свою игру. Он все, что мог, проиграл. И я думаю, что вот то, что началось после этого... Я не скажу, что Варданян спровоцировал кризис. А кризис спровоцировал прежде всего официальный Ереван, который постоянно уходил от ответственности за судьбу Карабаха. Он признавал, что Карабах – это Азербайджан, вот, но он не шел дальше. Он не шел на формализацию этого признания, он не шел на обсуждение формата Карабаха внутри Азербайджана, потому что вот он боялся того, что выйдет оппозиция на площадь, а вот она вышла, и ничего страшного. Для власти не произошло. А по сравнению, по крайней мере, с тем, что испытывают люди сейчас на дороге из Карабаха в Армению.
Считаете, что Баку мог бы договориться на середине?
Это можно было сделать без войны. То, что случилось сейчас, это стало вершиной вот, как бы, в процессе атмосферы ненависти, взаимной совершенно. Потому что ненависть росла с каждым днем. А азербайджанцы чувствовали приближение того момента, когда, значит, уже они будут отмщены, и маховик мести, значит, при поощрении власти раскручивался в риторическом плане на всю катушку. Соответственно, армяне вспомнили все свои комплексы и мифы. А вот, и поэтому этот накал нарастал, и чем больше он нарастал, тем больше боялась ереванская власть сделать хоть какой-то шаг в понимании того, что надо делать. Она тянула время. Это вот стандартное такое представление о решении карабахского конфликта. Каждая армянская власть, не только Пашинян, но и предыдущая власть, они, в общем, понимали, что надо как-то решать. Вот. Но после Леонида Петросяна, все, кто руководил Армении, они все были готовы передать это по наследству тому, кто будет когда-нибудь после них. И поэтому это все, я думаю, сейчас Пашинян платит и по счетам старым, и по собственным, конечно, тоже. Я думаю, что здесь огромная ответственность лежит именно на официальном уровне.
Это был обозреватель «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вы слушаете информационный дайджест «Радио Свобода». Ежедневные сводки с фронтов войны в Украине не часто содержат сообщения о значительном продвижении войск, прорывах и чем-то столь же заметном. Часто сводки сводятся к скупым сообщениям. У Бахмута и Работного тяжелые бои. Украинское наступление продолжается уже 4 месяца. Продвижение на разных участках исчисляется километрами. Кто-то критикует наступление за медлительность или говорит о его провале. Кто-то замечает, что стратегия украинских сил – истощить российскую оборону и лишить ее артиллерии, чтобы создать условия для будущего прорыва по направлению к Азовскому морю. Впрочем, для этого нужно, чтобы пока украинские силы прорывают одну линию российской обороны, Россия не успела подготовить новое. Однако для солдат война – каждодневный смертельно опасный труд, который не попадает в сводки. О буднях украинских солдат с одного из самых тяжелых направлений – Бахмутского. В репортаже корреспондента «Настоящего времени» Андрея Кузакова.
Участок фронта, который обороняют эти бойцы, еще полгода назад был одним из самых горячих. Рядом Бахмут, Солидар, Северск. Сейчас здесь российские войска поутихли, и война стала позиционной. По фронту растянулись километры окопов, из которых украинские и российские солдаты пытаются нанести друг другу максимальный урон.
Тут они не могут пройти, сколько они не
намагались. Здесь они не могут пройти, сколько они не пытались. За год на участке фронта, что мы держим, они прошли буквально 2 посадки. А людей они потеряли много.
Дмитрий рассказывает, что бывали случаи, когда российские военные за ночь могли потерять 90 человек.
Так, за доповедями
По докладам, бывало такое, что за одну ночь уничтожалась примерно рота. Это 200-е, 300-е. Были такие массированные штурмы.
Но и украинские военные стараются вести себя аккуратно.
Пытаются ребята совершать минимум перемещений. Все делается только по команде, потому что не нужно показывать противнику свои позиции.
Игорь говорит, что противника недооценивать не стоит. Тут он ведет себя тихо, а тут раз и пошел на штурм.
Это полноценный опасный противник. Его недооценивать себе дороже. Можно поплатиться жизнью за это. Нет такой возможности встать и сказать: «Я здесь воин», и все. Надо бояться, и надо, как бы это ни звучало странно, уважать их, понимая, что это человек, у которого есть ум, который хочет тебя убить.
Хотя, как рассказывает Игорь, российские войска часто совершают ошибки, даже их офицеры. Опять вспоминает курьезный случай.
Недавно на нашу позицию вышел новенький их лейтенант. Он спутал позиции ночью и просто прошел свою и зашел к нам в гости. Иногда такое происходит. Это не первый, в общем-то. Но раз в два месяца заходит случайно так.
Игорь утверждает, что очень часто российские солдаты пытаются повторить тактику украинских военных. Например, дронами скидывать гранаты.
Они используют консервные банки. Просто за счет силы тяжести кладется граната, снимается чека. Дрон переворачивается, и за счет силы тяжести граната выпадает, куда им нужно. Но что-то пошло не так. Дрон перевернулся полностью и вместе с гранатой упал. Ребята гранату себе забрали, затрофеяли, а дрон перепрошили. Теперь он работает на нас, летает в небе за нас.
После отдыха и тренировок через несколько дней эти военные вернутся на позиции.
Это был репортаж корреспондента «Настоящего времени» Андрея Кузакова. В завершении обсудим недавнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева во время визита в Германию. Он пообещал, что Казахстан будет следовать западным санкциям против России. А Казахстан вместе с другими центральноазиатскими странами – один из путей доставки в Россию запрещенных технологий. С начала войны импорт западной электроники в Казахстан заметно вырос. Британская газета «Гардиан» на днях сообщила, что ЕС пригрозил запретом на продажу западных комплектующих третьим странам, чтобы заблокировать их использование в дронах, которые Россия используют на войне в Украине. В частности, что Иран получает компоненты для производства дронов через такие страны, как Турция, Индия, Казахстан, Узбекистан и другие. Впрочем, вместе с заявлением о готовности следовать санкциям, Токаев подчеркнул, что Казахстан не является, как он выразился, антироссией, и выразил готовность к сотрудничеству с Москвой и сказал, что у него нет опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России. Этот букет заявлений мы обсуждаем с главным редактором казахской службы «Радио Свобода» Мухтаром Сенгербаем.
Первых дней войны власти Казахстана придерживаются именно этой позиции. Потом уже мы стали понимать, что Казахстан пытается придерживаться санкционного режима западного и в то же время иметь хорошие отношения с Россией. Но это понятно для аудитории Казахстана, потому что мы к этому уже привыкли. И несколько раз такие заявления были сделаны. И последнее, я помню, было сделано в июне этого года. Тогда еще заместителем премьер-министра Жумангарином. Он сказал, что они пытаются придерживаться всех требований Запада, но у них не получается. То есть он где-то уже косвенно признался, что даже несмотря на то, что они пытаются, у них не получается из-за того, что большой товарооборот. И многие из этих товаров, они двойного назначения, в том-то и проблема.
Да-да-да, и я видел в том числе и на сайте казахской службы, я видел расследование о том, как внезапно вырос импорт электроники с Запада и бытовых приборов, и экспорт в Россию, и это не только Казахстан, это вся Центральная Азия. И, то есть внутри Казахстана есть понимание, что Казахстан является вот этим перевалочным пунктом.
Ну, я не думаю, что прямо вот все население Казахстана это понимает, но в большинстве своем, то есть те люди, которые более или менее интересуются этими вопросами, они понимают, что это практически невозможно, потому что очень большой товарооборот, и Евразийский экономический союз, который дает им возможность заниматься этим легко, да, поэтому есть такое понимание, и принципе, уже сложилось такое видение.
В патриотическом российском сегменте есть нарратив такой, что сейчас Украина, а там, глядишь, и вспоминаются, что на севере Казахстана есть русскоязычное население. Опасается ли внутри Казахстана России в этом отношении?
Опасаются еще как такая вот, скажем так, либеральная часть населения. Они придерживаются такого взгляда, которого говорится уже не только в Казахстане, а вообще в постсоветском пространстве, что Казахстан – это вторая страна после Украины, на которую может Россия предъявлять какие-то претензии. Да? Но это очень аргументированно, очень обоснованно. Это говорится и во всех кругах, и в научных кругах, и в простом обществе. Поэтому это большое опасение, да.
Когда Такаев говорит, что Казахстан является антироссией, он пытается успокоить Россию и сказать, не-не-не, мы не против вас, да?
Ну, это тоже неудивительно, он это говорит везде, то есть где он, у него есть возможность об этом говорить, он всегда это говорит. И это тоже неудивительно, то есть два разных месседжа для двух аудиторий, и, в принципе, мне кажется, это единственная позиция, которую он может придерживаться именно сейчас в таком положении. И опасения, они не напрасны, потому что, я имею в виду в казахстанском обществе, если вы помните, были заявления депутатов Государственной Думы, очень жесткие заявления, это члены «Единой России», они говорили о том, что Казахстана не существует, то есть такого рода месседжи очень часто, и они будоражат, каждый раз будоражат, и такое есть понимание, что это говорит Кремль устами этих людей, то есть неформально. И в то же время, если вы помните, Путин сам делал такие заявления, не в адрес Казахстана вообще, то есть он точь-в-точь повторял те же слова, что говорил Назарбаев раньше, что государственности не было у Казахстана, он его создал. Это было такое заявление Назарбаева, он почти каждый раз это делал. То есть он создал государственность просто.
А с точки зрения Путина это означает, что...
Да, и Путин это просто повторил. И потом пошли какие-то между странами какие-то перепалки, неофициального уровня, и потом Казахстан вдруг начал праздновать 550-летие создания казахского ханства. И это совпало. После всех этих заявлений в Казахстане начали праздновать государственность. Мне кажется, это такое перепутье, где и с теми, и с другими придется как-то дружить и ладить отношения и не обижать, скажем так, и ту, и другую сторону. Но мне кажется, в этом вопросе получается у Казахстана все меньше и меньше возможностей так
лавировать.
Лавировать, да.
Беседой с Мухтаром Сенгирбаем мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Валентин Барышников.
Студия подкастов «Радио Свобода».